Вот про что я люблю читать, это в нашей прессе, это про летающие тарелки. Недавно прочитал одну статью про летающие тарелки. Знаете, с первой строчки понял, это про летающие тарелки. Мой муж 5 дней не был дома. На 6-й день я его нашла в огороде с синяком под правым глазом. Это его космонавты скинули в огород, глазом вниз уронили. Об грядку ударился. И дальше читаю, приехали ученые, взяли анализ синяка, провели. Установили, что это летающей бутылкой. Космонавты ему, научно выражаясь, зазвездячили. Вообще, когда я читаю современную прессу, у меня складывается такое впечатление, что наша страна – это сумасшедший дом, который покинули врачи. Летающие тарелки, экстрасенсы, барабашки, снежные человеки и всегда очевидец есть, который точно видел, как снежный человек женился на снежной бабе. Довели людей, у всех барабашки теперь по домам бродят, призраки в холодильниках все съедают. Это призрак коммунизма. Рабочий класс и тот барабашками заразили. Недавно в газете читаю, могло раньше такое в прессе появиться. Нефтяники Тюмени читаю. Бурили скважину на Кольском полуострове, так из скважины выскочил черт. Обматюгал нефтяников Тюмени, показал им дулю всем сразу и убег в магазин. Испуганные нефтяники разбежались по домам. Это сколько же надо было с утра выпить, чтобы не найти другой причины разбежаться по домам. А раньше бы за такую статейку, знаете, что было? Журналисту 15 лет, всем, кто барабашку видел, по 5. Чтобы впредь видели только светлое будущее. Наш народ столько в жизни никогда не читал. И что, на работе с утра ведь только и слышишь, а вы это читали, а это читали. И что интересно, все читают одни и те же газеты, у всех разные новости. А вы читали вчера вечерки? О, оказывается, Сталин-то Ленина грибами отравил, да? Очевидцы нашли, да? Он видел, как Сталин сам мухоморы в Кремле собирал, да? Сам похлебку варил, да? А вы читали в «Комсомолке», оказывается, Сталин-то сын Пржевальского. Да, очевидца нашли, ну что вы, да, присутствовал при зачатии, да-да. Да, все видел, все видел. А Саддам Хусейн внук Сталина. Ученые по усам определили, вы знаете, он, оказывается, с усами родился, Хусейнчик. То есть вы меня поняли, Саддам Хусейн – прямое родство лошади Пржевальского. Ну это ерунда, вы читали, оказывается, у Карла Маркса было 2 сыновей от Фридриха Энгельса. Да, пресса стала независимой. В стране бумажного дефицита толпа глаз не может оторвать от одних названий любовно-кровавых бестселлеров перестройки «Река смерти». «Последняя страсть Анжелики», 10 кровавых негритосиков», «Любовь в гробу», «Смерть от пельменей», «Укус стюардессы», «Новый приключенческий роман Тарзан и Изаура». Одна газета «Эротика», другая «Крутая эротика». «Пособие для начинающих наука быть вдвоем с картинками». Сексуальные анекдоты, изданные в типографии ЦК КПСС. Справочник техника сегодняшнего секса, как будто есть еще где-то вчерашний и позавчерашний. Брошюра «Что должен знать о настоящем сексе настоящий мужчина в настоящей любви». Ну просто повесть о настоящем человеке. Журнал «Здоровье» стал публиковать статьи о сексе только для мужчин под рубрикой «Умелец». Скоро Мурзилка будет печатать женщину в разрезе под рубрикой «Раскрась сам». А вы читали вчера в «Комсомолке» полезные советы, как приворожить мужа? Оказывается, надо еще до рассвета пойти к болоту, раздевшись догола, сесть в крапиву, да? Взять в ладошку зуб мудрости мужа, который вы накануне вырвете у него незаметно. И с первыми лучами солнца 33 раза пропеть шиндер-мындер лопу-бындер на музыку Пахмутовой, да? Потом вернуться домой и вернуть зуб на место также незаметно. Да что вы, а вы читали вчера в «Комсомольце» нашего археолога женщину? Ну что вы, даже не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Женщину нашу, археолога, которая вела раскопки в Египте, изнасиловала. Мумия. Да, ну что, ее фотография в газете была. Вы знаете точно, такую только мумия позарится. И потерпевшая забеременела, да, теперь родит мумиё. Ну, вы представляете, да? Мумиё Тутанхамоныч будет. Да, пресса стала независимой. Независимой от вчерашней власти. Но осталась зависимой от сегодняшнего вкуса читателя. А читателю не нужны стихи Пушкина, ему нужны любовницы Пушкина. Читателю не нужен Лермонтов, а нужны его телефоны и разговоры. Читатель хочет знать, какие в эту неделю были цены на проституток в Монте-Карло. Он точно хочет знать, что делала Крупская, пока Ленин был в Польше. Читатель с удовольствием покупает правила гадания по мочкам ушей и фотографию Христа, заряженную в тазике чумака. Читатель должен все знать, в курсе всего быть. А вы читали, в «Молодежке» провели шоу двойников. Были двойники всех политических наших деятелей. А потом был банкет. О, и вы знаете, Ленин напился первым. Подрался с Фиделем Кастро, да, за кого бы вы думали, за Раисы Максимовны. А Горбачев обиделся, выбежал на улицу, но так был похож на настоящего, что его избили. А Дзержинский тем временем догнал по выпитому Ленину, потребовал себе проститутку, и пьяный Свердлов привел ему Троцкого. Да, читателю нашему нужны сенсации, сонники, приметы и гороскопы. Ни с одной девушкой уже познакомиться невозможно. Сразу вопрос, кто вы по гороскопу? Козел я. Мы все козлы, раз все это читаем, верим в это и покупаем. Но я вам должен заметить, что все, над чем мы сегодня смеемся, это непонятно больше никому, кроме советского человека. Иностранцы приезжали, англичане, снимать фильм о советском юморе. Засняли концерты Жванецкого, Хазанова, Мой, им все перевели. Они говорят, мы не понимаем, что народ смеется. Я им говорю, а вы поживите у нас немножко. Они говорят, нет, мы быстренько снимем фильм за недельку и улетим. Я говорю, а сейчас снимите вы у нас за недельку фильм. Как миленькие 3 месяца пробыли у нас. В конце 2-го месяца где-то этот режиссер летал в Лондон лечиться в прединфарктном состоянии. Потом вернулся и говорит мне, знаешь, все-таки ты прав, я в России раньше ничего не понимал. Я это знал, конечно, всегда. Я видел фильмы, снятые о нас, ими. Эти фильмы, на мой взгляд, так же примитивны, как наши фильмы, снятые о них. Только мы даже из декораций не можем воспроизвести их роскоши, а они даже из картона не могут создать нашу нищету. Вот есть фильм «Москва на Гудзоне». В этом фильме снялся Крамаров, уже будучи в Голливуде. И вроде деталь-то реальная. В провинциальном городе за туалетной бумагой стоит длиннющая очередь. Правильно, но эта очередь слишком хорошо одета. И слишком чисты тротуары. Они даже в декорациях не могут наплевать так, как мы наплевали в собственной жизни. Потом режиссер этого фильма мне хвастался, говорит, представляешь, какую я нашел удивительную деталь художественную. Он сам себя, он хвастался, хвалил сам себя, мол, в туалете, в коммунальной квартире у него там на очень ржавом гвоздике, он хвастался, что он нашел очень ржавый гвоздик, висит рулон туалетной бумаги. Ну как, говорит, я придумал, говорю, что ты придумал? В коммунальной квартире. Даже на очень ржавом гвоздике туалетная бумага будет висеть 1/4 секунды. Ее сниму до того, как ты успеешь снять это все. Конечно, они не могут понять нашего юмора, потому что они прежде всего не понимают нашей жизни и нашего быта. Он мне задавал вопрос, на который не знал, как отвечать. Вот вы бы смогли ответить цивилизованному человеку на вопрос, почему у нас вся страна в течение года по утрам заряжала тазики у телевизоров? А я ему говорю, ну как, это у нас такой человек есть, который с экрана пасы руками делает в тазик. И я понимаю, что я придурок в его глазах после этого объяснения. И я правда не знаю, как объяснять наш быт. Вот приезжаем мы в гостиницу в Сочи, он заполняет анкету и говорит, совершенно серьезно, говорит мне, почему я должен писать день своего рождения? Они мне что, поздравлять будут? Сейчас. Тебя поздравят наш швейцар. Как же? Во всех странах мира швейцары подносят вещи и открывают двери. Наши не пускают. С чувством выполненного государственного долга. Они по лицам подбираются такие, вот чтобы сразу страшно было, когда заходишь. Мы недавно приехали в город Калининград с ребятами. В 6 утра заходим в гостиницу. Вот за логикой следите. В 6 утра с вещами мы зашли в гостиницу. Стоим. Подходит швейцар, спрашивает, что вам? Я ему говорю, послушайте, в 6 утра мы с вещами приехали в гостиницу, в 6 утра с вещами. Чего нам? Большая пауза. Я ему говорю, думайте. Опять большая пауза. Он мне говорит, ну-ка. Это новый тип человека, генотип. Во всем мире он называется Homo Sovieticus. Мы с этим режиссером пошли в пивбар. Я решил угостить его пивом. Это у них там 90 сортов пива. А у нас один сорт пива. Пиво. Кислое, разведенное, фирменное. Ну, нам пивбар наш, российский такой, знаете, килька, засиженная мухами. Сильно засижена такая, один гарнир. Нам подали пиво, ну, что вам сказать, пена и не ночевала. Анализ. Что по объему, что по цвету. И примерно в такой же посуде. Только в России есть обгрызанные кружки пива. Вот такой толщины стекло. Как это можно? Любой помрет после этого. Наши держатся каким-то образом. Он, этот англичанин, он притронуться не может к этому пиву. Ему противно. Знаете, это как русских угощают кумысом, а там плавают лошадиные волосы. И это так же. Он не может даже притронуться. И вдруг появляется человек, который просто ждет, что кто-то не допьет. Такой, знаете, наш человек такой, он, видимо, живет в пивбаре вообще. Сизое лицо, даже сизое не то. У него лицо цвета цирроза печени после одеколона Ромео и Джульетта. И он хочет видеть, что два вшивых интеллигента сейчас не допьют. Надо попросить. Но раз интеллигенты, надо по-интеллигентному выразиться. А как сплести фразу? Он не знает. И, наконец, он думал и сплел. Он говорит, а у него так, у него еще, вот это слиплось все, его разлепить надо. Он говорит, какао, почем тут какао вообще? Или его угощал кто-то какао с утра, хотя по лицу вообще не скажешь, что он какао видел когда-нибудь в жизни. Но фраза гениальная, какао, говорит он, она какао у него по утрам. Какао, она жажду не утоляет, а вот пиво та да. Ну, пиво-то да. Вы смеетесь, а режиссер мне говорит, переведи, что он сказал. Как я могу перевести пиво-то да? Наша жизнь, Жванецкий прав, непереводима ни на один язык мира. Мы прилетаем с этим режиссером в город Минеральные воды. Название города над аэропортом. Минеральные оды. Он меня спрашивает, как название города? Я говорю, ну, понимаешь, это как бы у вас в Чикаго было написано «Икаго». Знаете, что он меня спросил? Зачем нам писать ИКАГО? И я не понял, кто дурак в этой ситуации. Потом мы с ним заходим в зал ожидания. Режиссер, зная вот эту мою любовь к плакатам, говорит мне, переведи два плаката. Подбежал, говорит, я говорю, где? На дурный, два плаката. Один. Даже я захохотал, хотя я ушлый человек в этом. Значит, первый, соблюдайте чистоту, чистота залог здоровья. Второй, плюйте в урну, она ваш друг. Он меня спрашивает, что, совсем напряженка с друзьями у вас в стране? Я говорю, да нет, это просто урну к предвыборной кампании готовят. Потом мы подходим к дверям лифта в гостинице. Но напишите, как все в всех нормальных странах, не более 3 человек. Нет. Решили образное мышление проявить наши толстолобики и нарисовали на дверях лифта 3 черненьких человечков, 1 красненького. Красненького перечеркнули черным крестиком таким. Такой дебильчик перечеркнутый, знаете? Вот как вы думаете, что он мог меня спросить? Без шуток, он совершенно серьезно спрашивает. Скажи, а что, коммунистам нельзя в лифт заходить? Он не шутит. В этом, так сказать, прелесть его логики, цивилизованной логики. Мы поехали из Сочи в Москву на поезде, и поезд стоял там 20 минут, наверное. Я говорю, пойдем при вокзал посмотрим, наш исконный, российский. Мы вышли, действительно, все как должно быть. Зал ожидания, шумно, гамно. Пахнет ногами и колбасой, что, в принципе, одно и то же. Около касс многодневной очереди, наплевано семечками, описанные дети ползают между ногами и между семечками. И вдруг вбегает женщина, такая, знаете, только у нас в Чичичипи есть такие женщины, у которых на руке написано «дежурная». Чтоб ее, не дай бог, женщины не перепутали. Здоровая такая, такая, знаете, на полотер похожа такая. И она встает в стойку, видит, что наплевано семечками, и как закричит на весь зал ожидания, кто на Харькию? И вдруг выбегает человек из очереди, он, видимо, 2 дня ждал билет на Харькию. Вам ха-ха-ха! А он к ней подбегает такой радостный, говорит, я на Харькию! А она ему как врежет по Харькию. Как вы сможете объяснить нормальному человеку, что тот хотел в Харьков, получил по уху? Потом, когда я его поселил в гостинице, все началось как по моему рассказу. Я написал когда-то рассказ, в котором шпион был заслан в СССР и погиб здесь, не вынес быта. Вообще меня возмущает то, что я иногда кого-то высмеиваю, а они пользуются этим как инструкциями к действию моими шутками. И вот... Я когда рассказываю о следующем случае, я сам улыбаться начинаю, потому что я просто картинку себе представляю. Ну вот этому англичанину, режиссеру с BBC, звонят в номер гостиницы из администрации и говорят, завтра в 7 утра будьте готовы, к вам придут менять линолеум. Вот нормальные люди сидят, похохотали бы, фу, на этот линолеум и продолжали бы спать дальше. Но англичане не такие. Им сказали, придут, значит, придут. Чё ха-ха-ха, в 7 утра оделся, сидит, ждет, когда придут менять. Что такое линолеум, понятия не имеет, сидит, ждет, когда придут менять. Вам ха-ха-ха, он 5 дней ждал. На 6-й день спрашивает, что означает выражение «менять линолеум» у меня. Так робко. Я ему говорю, это пароль. А потом с ним произошел и со мной случай, о котором даже рассказывать и горько, и смешно одновременно. Мы гуляли по городу. Простите, я сейчас буду говорить о неприятном, но быт наш неприятен, а с быта зачастую начинается философия. Вообще, древние считали, что по дорогам страны познается ее экономика, а по туалетам культура народа. И вот он меня спрашивает, у вас туалет тут есть где-нибудь рядом? Я говорю, да ради бога, вон привокзальный. Да, Ну, я сам не понял, что я сделал. Вы вообще пробовали когда-нибудь иностранца водить в привокзальные туалеты? Нет? Попробуйте. Вот такой эффект. Прошибает на всю жизнь. Я вам... Не надо на выставки. Только в туалеты, только в привокзальные. У них ведь там на Западе вообще-то туалеты со стенками. И с дверцами вообще-то. Чтобы вообще-то видно не было. А у нас ведь от оно. Широка страна, моя родная. Я вам клянусь, когда он зашел, он не понял, что это. Я ему объяснил, что ему делать надо. Он побагровел и говорит, а нельзя ли меня чем-нибудь накрыть? После чего сказал фразу, от которой хочется смеяться и плакать одновременно. Он говорит, Майкл, скажи, а зачем в полу вырезаны дырочки, если туда все равно никто не попадает? О какой перестройке может идти речь, если мы в дырочки не попадаем? Причем дырочки вырезаны в форме сердечка. Такой русский дизайн, в самое сердце туда, вот так. Он улетал, он говорил, я детям завещать буду, чтобы в вашу страну не ездили никогда в жизни. Мы не другая страна. Нет, он не прав, мы другая планета. Туда, когда прилетаешь на Запад, лица людей ведь другие. Люди по-другому говорят, они все улыбаются, продавщицы, швейцары, они все тебе улыбаются. Вы знаете, как противно? Ведь мы привыкли, если улыбается, что-то надо, правильно? Я думал сначала, что стюардесса со мной заигрывает. Ну, когда вторая, третья американки улыбнулись, я подумал, что у меня что-то расстегнуто. И главное, не знаешь, что делать в ответ. Улыбаться? Я не могу улыбаться в течение суток. У нас, у советских людей, развиты не те мышцы лица. Я пробовал, к вечеру улыбку заклинивает, лицо перекособочивает. Это улыбка смертельно раненого в лицо человека получается. А не улыбаться тоже нельзя, потому что вы входите в магазин, вас тут же встречает продавец с улыбкой такой, думал, сивка-бурка такой вырос перед вами. Чем могу быть полезен, как ему могу объяснить, чем он может быть мне полезен? Тем, что исчезнет отсюда к чертовой матери. И не будет мне мешать, потому что я зашел не губить, а посмотреть. Потому что я никогда не видел раньше 100 метров разной обуви сразу. Для меня это экскурсия, музей. Под конец поездки я понял, как мне с ними бороться. Знаете, он только ко мне, чем могу быть полезен? Я говорю, спасибо ей Советскому Союзу. Как корова языком слезала сразу. Советского человека за границей, чтобы вы знали, узнают по двум таким факторам. По лицу, выражению лица и по запаху. Я решил говорить об этом со сцены, хотя это противно, да. Мы не привыкли мыться, у нас отключается горячая вода. В Америке никогда не отключается горячая вода. Знаете почему? Дома управления нет. Некому отключать, течет и течет, все. И второе, по выражению лица. Потому что даже я недавно узнал по выражению лица в Германии в парилке. Как вы понимаете, больше ни почему другому я узнать не мог нашего, правильно? Но, правда, там есть одно но. В Германии мужчины и женщины вместе ходят в парилку. Поэтому, когда я зашел, думаю, меня тоже можно было узнать, что я из Советского Союза. По выражению лица. Это вы сейчас улыбаетесь, а вы выйдете на улицу. Я сегодня гулял по городу. Ни одного улыбающегося лица. Это трагедия народная. Трагедия. Лица вышли на добычу пищи. Потому что они там живут, а мы тут проживаем. У нас ведь так и говорят, товарищ проживающий по адресу свою жизнь. У нас очень точный партийно-советский язык был создан. Зона отдыха. Во всем мире место отдыха. А у нас зона отдыха. И лица, как из зоны отдыха. Пионерский лагерь. Пищеблок. В бане читаю, помоечное место. У нас даже обращения друг к другу нет интеллигентного. Во всех странах дама, сеньор, мистер у нас. Эй вы, эй ты. Или по признакам, эй ты в шляпе. Женщина с морковкой. Мужчина! И полуулицы оборачиваются, кто еще мужчиной себя чувствует. У нас самое уникальное оскорбление в мире. Больно умный нашелся. И лица наши отражают вот этот наш советский язык. А какое лицо может быть у нашего человека, если он приходит в магазин и видит там? Ну что вам сказать, 37 сортов маслин, вы можете себе представить? 37 сортов маслин. Я подошел к продавщице, говорю, объясните, чем они отличаются. Я хомосоветикус, я должен знать. Оказывается, я понимаю, что я сейчас садизмом занимаюсь. Оказывается, там внутри, в маслинах, вместо косточек орешки. Зажрались поганцы. Орешки у них вместо косточек. Есть арахис, есть миндаль, есть такие орешки, глядя на которые Мичурин бы свалился с того, чего вырастил. И ведь как-то эти орешки попадают внутрь. Без руководящей роли партии. Ведь нигде нет такого «сегодня все высасываем косточки». Орешки в жизнь. У вас вон две доски почета, я видел, ехал. Нет, ни в Америке ни одной доски почета. Поэтому у них 37 сортов маслин. Нет же вот этих, этот высосал больше всех. А этому еще сосать и сосать до этого надо. Этих глупостей нет в цивилизованном мире уже давно. В магазин новинок можно заходить только из чувства мазохизма. Ручка продается, которая пишет под водой. Зачем? Где я бумагу достану к этой ручке? Зубная электрическая щетка. Зачем? Чтоб я с похмелья стоял, она чистила мне? У нас ее током прошибет. У тебя голова ходуном ходить будет, между прочим. Продается устройство для разбивания сырого яйца. Че там разбивать? Да не все, и нормально. Облоб соседу, еще удовольствие будет, желток поползет. Машинка для выбривания волос из уха продается. Вы представляете, наши создадут машинку для выбривания волос из уха под руководством КПСС. О, машинка будет. На рельсах катать надо будет. Выбривать будет вместе с мозгом, и в ухо не влезет никогда в жизни. Я купил очки с дворниками там. Очки с дворниками. Вы наши представляете, что создадут, если будут очки с дворниками создавать? Батарейки в 5 чемоданах сзади ходить придется. Я причем решил пошутить с этой продавщицей. Подхожу к ней и спрашиваю, у вас есть грелка для пупка? О, нормальные люди посмеялись. Любой бы наш посмеялся. А она не смеется. У нее есть машинка для выбривания волос из уха. Почему не может быть грелки для пупка? Там все во имя человека. Она по глазам моим видит, что я жить не могу без грелки для пупка. Она говорит, у нас нет, посмотрите в соседнем магазине. Я говорю, а там был, там нет. Она говорит, можете нам оставить заказ. От такого поворота я не ожидал, я вам честно скажу. Ну, сориентировался, написал, прошу срочно изготовить грелку для пупка с дистанционным управлением. Она не моргнула, глазом не моргнула. Говорит, припишите обратный адрес. Я написал адрес друга своего, бывшего капитана КВН города Риги, Юрия Радзиевского. Он теперь в Нью-Йорке живет. Он мне после этого год не звонил. Видимо, ему пришла грелка для пупка. Откуда он управлял пупком, я не знаю, дистанционно. Но потом он мне звонит уже из Москвы и хохочет. И говорит, что такое? А я рассказал про этот случай по московскому телевидению несколько раз подряд. И многие в Москве этот случай просто наизусть знают. И вдруг Радзиевский приезжает в Москву. Таможник берет его паспорт, говорит, о, Радзиевский. Радзиевский, что такое? Он говорит, а где грелка? Он говорит, какая грелка? Таможник говорит, для пупка. И сам дико захохотал, говорит, проходите. Радзиевский говорит, полное ощущение, что я в психушку попал. Причем только, он говорит, я выхожу, меня друг встречает, говорит, ты привез грелку для пупка? 90 сортов кефира я в Нью-Йорке насчитал. Кефира! Есть кефир с привкусом персика, с привкусом черники, клубники, земляники, с орешками, с шоколадом. Есть кефир одновременно с черникой, клубникой, орешками. Я бы так и дал в морду за эти кефиры. Как я могу понять, что я хочу? Вот стоят кефиры. Я все хочу! Все, сейчас, здесь, немедленно. Ерша хочу навернуть. Из этих кефиров. Вы попробуйте завтра прийти в свой магазин, в любой, вот... Ну, кто в какой ходит, да? Один вопрос задать. Знаете, я обожаю шутить с нашей сферой обслуживания. Вот есть такие продавщицы, вот лоб два пальца шириной, остальной киоск. Вот, вот понятно, да? Вообще не знаю, где набирают вот этих всех наших продавщиц, такие, у них такие голоса, как у эмбрионов лилипутов, такие. И лица не то, что не улыбаются, у них скулы сводят от злости. Вот, она тебя ненавидит. У них не лица, а куриные пупки такие, вот от злости. Она бы рада улыбнуться, но не... Я обожаю подойти и спросить, у вас спички свежие? И у нее зубы... Уши двигаться начинают, мозг искать. Вот это вот... Недавно идем по этажу гостиницы, стоит дежурный по этажу, этажерка. Здоровая такая, я никого не трогаю, ни с того, ни с сего. Она мне говорит, что вы тут, это надо так фразу построить? По единственной извилине проползла, что вы тут, и в рот вытекла. Что вы тут? Я ей говорю, чтобы вот. А у нее сразу щеки, ягодицы шевелиться начали. Ну, кто чем думает, то и шевелится, тут ничего не поделаешь. Вот хотите увидеть этот эффект? Завтра в свои магазины приходите, каждый один вопрос задаете продавщице. Когда будете задавать, смотреть надо прямо продавщице в глаза. Просто интересно, они у нее выпадут до коленок или ниже? Значит, запоминайте интонацию. Вот так очередь подходит ваша. Все слышат, что вы говорите, обязательно. Такая пауза, продавщица вам. Вы очень интеллигентно спрашиваете. Простите, что из кефиров вы мне сегодня рекомендуете? Че ха-ха-ха, я спросил у одной. Она говорит, вчерашний козел. Потому что за 70 лет советской власти мы научились выпускать два сорта кефира. Вчерашний и позавчерашний. Все.